Беседы с Брэнсон.
Здравствуйте! Сегодня с вами Елена Брэнсон, а также Елена Сорни, художник, искусствовед, куратор. И с нами сегодня архиепископ Монреальский, канадский, владыка Гавриил, правящий архиерей Монреальской и канадской епархии Русской Православной Церкви за границей. Сегодня мы поговорим об исторической роли России в становлении США, об исторической судьбе России и вспомним, что наши отношения не всегда были такими напряженными. Посол США в Москве Джон Салливан сказал, что наши отношения будут восстанавливаться. Это очень интересно. Он сказал следующее. США и Россия, в конце концов, возобновят нормальные отношения. Может быть, это произойдет не скоро, но это обязательно произойдет. Сейчас в странах НАТО соотечественники являются практически единственной силой, которая любит и поддерживает Россию. Конечно, они из-за этого подвергаются давлению, и именно поэтому процесс реэмиграции усилился именно из стран НАТО. А привлекательность России для соотечественников повысилась. Давайте поговорим об этом. Сегодня с нами, как я уже сказала, в студии наш соотечественник, художник, куратор, основатель КУД-проекта «Нигде кроме». Этот проект основан в Москве. Елена Сорни. Елена, вы прожили всю жизнь за границей России. И буквально вчера вы получили российское гражданство. Что это значит для вас?
Для меня, конечно, получение гражданства российского – большое событие. Это, собственно, подтверждение той связи с культурой и с русской культурой, русским языком и, как бы, если так можно сказать, русским миром вообще, которое я испытывала всю жизнь. Сейчас это формализовалось в виде российского паспорта, так что я могу находиться в России в качестве полноценного гражданина.
Елена, где проходило ваше детство, юность и как вы оказались в США?
Я родилась еще в ныне исчезнувшем Советском Союзе, и, наверное, как все молодые люди того времени, конца, в общем-то, советской власти, относилась довольно негативно и пренебрежительно к тому, что я видела вокруг. И идея присутствия такой советской власти, которая нам всем не нравилась, как бы закрывала собой картину того, что мы живем в Российской империи. Наверное, для того, чтобы понять, как это было нелепо, нужно было всю жизнь провести за границей. Так что я могу сказать, что за это знание я заплатила просто десятилетиями жизни. И, как все, тогда мне казалось, что нужно посмотреть на мир, который для нас был как бы мир, не знаю, смешно сейчас звучит, красоты, добра и справедливости. Что, разумеется, оказалось довольно глупой юношеской идеей, но таково было влияние времени. В общем, я думаю, что в юности я испытала все те влияния, которые испытывали все мои сверстники. Только я прошла этот путь, который многие прошли здесь, в России, и я прошла его за границей. В этом смысле я приобрела довольно уникальный опыт двойственной жизни. Но толчком, конечно, к тому, чтобы оказаться за границей, это, конечно, было поиски свободы и правды. Ну, в общем, свободу и правду я, конечно, там не нашла, зато приобрела совершенно уникальный опыт и, как бы, возможность такого двойного зрения.
У вас, конечно, есть внутреннее понимание жизни США. Как жизнь в США отличается от жизни здесь, в России?
Ну, конечно, в двух словах это сказать очень сложно. Отличается совершенно кардинально, когда у меня спрашивают здесь о различии. Я, конечно, говорю, что жизнь в Америке совсем не похожа ни на жизнь в Европе, ни на жизнь в России. Это как бы немного такая марсианская хроника. Дело не только в том, что это совсем другой континент, другая культура и другой язык. В основном, мне кажется, дело в том, что люди совершенно по-другому между собой общаются. То есть расстояние между людьми, оно значительно дальше. Психологически американцы воспитывают в таком духе, чтобы каждый мог рассчитывать только на себя. То есть каждый за себя – это внутренний девиз американской жизни. И это создает совершенно особую атмосферу во всех смыслах. Не знаю, наверное, и хорошую, и плохую. С моей точки зрения, то, как общаются люди русской культуры, это большое преимущество. То есть в сфере русского сообщества люди как бы несут друг за друга ответственность. То есть друзья действительно несут какие-то обязательства по отношению к своим друзьям и ближние по отношению к своим родным. А в Америке это, в общем, совсем не так. То есть люди друг другу, конечно, помогают, и люди есть разные. Но, в общем, человек живет в достаточном отдалении, одиночестве. И, в общем, он должен понимать, что в случае и в критической, и обыденной он должен рассчитывать только на себя. Вот это и есть особая атмосфера американской жизни, где внешняя вежливость и как бы внешняя любезность, она, в общем, она закрывает такую довольно холодную внутреннюю сущность и ощущение жизни более сложной, более опасной, где ты сам, только сам, как бы в поле воин, и где ты знаешь, что и в хорошем, и в плохом ты должен будешь действовать один. А это кардинальная разница, на мой взгляд, с российским сообществом. Я, кстати, не понимала этого. Я приезжала сюда каждый год на пару недель, но этого было очень мало для того, чтобы это понять. Сейчас я прожила в Москве 2,5 года, и вот это, мне кажется, самой большой видимой разницей между русским миром и тем, что можно называть Pax Americana, то есть американским миром.
Да, вы прошли длинный путь до Москвы. Вы являетесь также успешным художником, куратором, искусствоведом. Как изменилась ваша жизнь после переезда в Россию? Чем вы занимаетесь сейчас?
Ну, я по-прежнему, конечно, занимаюсь искусством, но вообще-то здесь, в России, в Москве, волею судеб у меня оказалось такое интересное занятие. Я являюсь сооснователем целого проекта немаленького, который называется «Культпросвет. Проект нигде кроме». И это то, что меня здесь очень привлекает. И то, где мы находимся, это дом Оссельпрома. Поскольку я, как вот было сказано, художник и куратор, и вообще по образованию искусствовед, для меня была страшно важна привязка к исторически культурному русскому контексту, потому что дом Оссельпрома – это, во-первых, первый московский небоскреб. Во-вторых, это место, где находился, как понятно, Оссельпром, о котором, в общем, все уже забыли, а он известен только в связи с тем, что для него работали такие звезды раннего советского авангарда и значимые фигуры, как Маяковский, как копирайтер, и Родченко, как художник. Они, в общем, явились создателем такого целого стиля и фактически зачинателем советской рекламы. И все это происходило в очень бурную эпоху 20-х и начала 30-х. И, в общем-то, ими были разработаны тенденции, которые, на мой взгляд, вибрируют весь 20 век. Все, конечно, знают выражение «нигде кроме, как в Оссельпроме», а ведь этот слоган придумал Маяковский. Вообще, все это действо, и сам этот дом, и, собственно, все вокруг, связанное с идеей Оссельпрома, это происходило в рамках участия России в так называемом, ну как, построении нового мира, в том числе и в искусстве, где Россия была просто на первых ролях, потому что конструктивизм и так называемый первый авангард – это то, где Россия занимала просто главное место в мире в это время. И это для меня тем более удивительно, что такие левые как бы политические взгляды, они соседствовали с левым тогдашним искусством. Понятно, это левое не в нашем понимании, но это в понимании столетней давности. Но все это вместе дало невероятные плоды, которые мы видим до сих пор. И для меня это все сосредоточилось сейчас в доме Оссельпрома, где, собственно, помещается наш проект, и где я пытаюсь создать атмосферу, разумеется, невозможную атмосферу первого авангарда, потому что мы другие люди с другим сознанием, но атмосферу какой-то творческой активности и легкости, которая сопровождала это время 100 лет назад. Для многих это послереволюционное советское время, для многих сейчас, особенно для молодежи, кажется чем-то мрачным. Но это совершенно не так. Это было время разгула творческой свободы. То есть художникам никогда не давали столько свободы, как в то время. То есть они могли делать невероятные вещи, красить деревья в синий цвет, выставлять самые завиральные свои проекты. И это кончилось. Это кончилось в середине 30-х. Но это, как я уже сказала, это дает свою вибрацию, протуберанс этого до наших дней. Огромное количество вещей, которые мы видим вокруг себя, связано со свободой и отношением к искусству именно того периода. И все это в России, и все это в доме Оссельпрома для меня сосредоточилось. И вот почему я так рада оказаться здесь и участвовать в этом проекте.
А что вам больше всего нравится в России? И что вызывает, может быть, непонимание?
Что мне нравится? Ну вот, как я сказала, мне нравится говорить по-русски, потому что, как выяснилось, как бы человек хорошо не знал иностранный язык, все-таки главный центр языка в мозгу и психоэмоциональные переживания связаны с родным языком. Но это, так сказать, лирика. А вообще мне нравится, как люди между собой общаются. Люди общаются более открыто, они общаются более эмоционально, меньше формальности между людьми. Люди как бы расширяют поле взаимодействия психологического весьма щедро, в отличие от американцев, потому что американцы как-то, по моему мнению, как будто бы экономят свои эмоции всегда. Я не могу сказать, что мне это особенно мешало, но я-то всю взрослую жизнь живу за границей, я выработала к этому особое отношение. Но мне кажется, что если поставить общение людей, выстроить по ранжиру, то русский тип общения, он как бы рангом повыше получится. Люди больше вовлечены во взаимодействие друг с другом, и это дает ощущение какого-то участия в каком-то совместном действии, плохое слово, но как бы мы все являемся соучастниками жизни совместной. И вот это тоже очень отличается от жизни американской, где, в общем, даже близкие друзья, если ты им говоришь, что с вами случилось, ну, скажем, что-нибудь нехорошее, неудачное, они говорят: «О, я тебе сочувствую». И мы знаем, что на этом все кончится. То есть никто тебе не скажет, чем тебе помочь, никто тебе не скажет: «Да, тоже со мной это было, я это прошел, мне только помогло стать сильнее». Нет. То есть «Да, я тебе сочувствую». Точка. Вот именно я-то это, в общем, всю жизнь испытываю, но русским, которые не так давно в Америке, вот с этим, мне кажется, труднее всего смириться. Это очень серьезное отличие, как ни странно, русской жизни от американской.
Да, очень интересно. Вы сказали, что вы уехали в молодом возрасте из Советского Союза за границу, вам было всего 19 лет, насколько я помню. Это часто, что молодежь стремится уехать за границу, а это свойственно молодежи во всем мире. Что бы вы могли им посоветовать?
Ну, я могу сказать, что, наверное, жизнь за границей расширяет кругозор. Другое дело, какую цену человек готов за это заплатить. Тогда, когда уезжала я, это было навсегда, и это очень серьезная вещь. Сейчас, ну, возможно, когда же живешь за границей пару лет, или учишься, или хотя бы просто путешествуешь, ну, понятно, не неделю, а больше, серьезнее, чтобы вникнуть в жизнь, наверное, это открывает какие-то двери для понимания своей собственной культуры. Потому что именно когда живешь за границей, становится совершенно ясно, что то, что мы принимаем за человеческие реакции и человеческие эмоции, как бы вообще, они не вообще, если так можно сказать, они обусловлены культурным кодом, тем, как люди привыкли себя выражать относительно своих соотечественников. И вот когда ты видишь совершенно другую модель жизни, ты начинаешь понимать, что очень многое зависит от контекста, то есть от окружения, от страны, от психосоциальных привычек людей, и начинаешь думать, стоит ли игра свеч, потому что я довольно часто слышу здесь, ну как вот мои друзья, они уехали, они работают программистами, и я говорю, ну конечно, чудесно, но люди кроме работы живут еще какой-то жизнью. Американская жизнь требует совсем других качеств, но вот это обычно рассказать труднее всего. Я бы сказала, что посмотреть очень важно, дать свою какую-то оценку очень важно, но для этого нужно пожить подольше, чем неделя или две, для этого нужно знание какого-то языка и желание в это вникнуть. Недаром, в общем, как я понимаю, в XIX веке отпрыски аристократических семейств для завершения образования их посылали за границу. Кстати, не только в России. Потому что хорошо посмотреть не только изнутри, но и извне.
Да, я совершенно с вами согласна. Когда мне задают этот вопрос, я всегда советую не обрубать все концы и иметь путь возврата в свой дом, в свой город, на свою родину. Вот как создать привлекательный образ России для молодого поколения?
Для молодого поколения?
Здесь.
Здесь?
Да.
Ну, недостаточно я знаю молодое поколение здесь, чтобы об этом говорить квалифицированно. Но, пожалуй, я думаю, что надо все-таки показывать привлекательную сторону русской жизни. Вообще, мне тоже из-за жизни за границей, мне тоже понятно, что то, как люди говорят о своей стране, о своей родине, о своем городе, о своем окружении, это во многом, ну, если можно так сказать, стиль. То есть, в общем, стиль русских, говоря о себе, говорить о плохом. То есть жаловаться на какие-то недочеты. А вот американский, кстати, стиль, что мне всегда казалось очень привлекательным, американцы не говорят о плохом. Потому что есть такое внутреннее ощущение, что, говоря плохо о своей стране, ты говоришь плохо о себе. И, пожалуй, это то, что стоило бы позаимствовать именно у американцев, потому что я здесь даже такие эксперименты проводила. Вот мне люди говорят: да, ну, конечно, все тут плохо или что-то плохо, но это же Россия. Я говорю, а чего вы взяли, что это, не знаю, налоги, дороги, люди или какие-то проблемы, что это Россия? Откуда у вас такое убеждение? Это вообще общечеловеческие проблемы. Вопрос в том, как вы об этом говорите. Особенно молодые люди. И вот они вдруг на мгновение останавливаются, и я вижу, что проблеск мысли это их осеняет. Да, действительно, действительно так. Вот я думаю, что вопрос, как ни странно, в лексиконе. Как мы говорим о себе? И как мы говорим о русской культуре, о русской жизни, все-таки не надо забывать, что Россия, русская культура – одна из величайших мировых культур. И не только потому, что были всякие гении в разных областях культуры и науки, а потому что русское сообщество совершенно уникально, оно живет по особым принципам, не похожим на европейские. И, на мой взгляд, знаете, вот есть такое понятие – западный мир ищет, если можно так сказать, справедливости в юридическом его понимании. А русский мир ищет правды. И глубинно говоря, это очень важное различие. А для молодых людей, которые особенно чувствительны к вопросам, где же правда, где свобода, я думаю, что им очень важно видеть, где, что своя свобода и своя правда, которая именно есть в русском сообществе, она не та, которая на Западе, но, на мой взгляд, она более глубокая, более ценная.
Да, совершенно согласна. Я тоже считаю, что понятие правды совершенно другое там, чем здесь. И что бы напоследок вы хотели пожелать нашим слушателям?
Ну, конечно, я хотела бы пожелать мирной и привлекательной жизни и осознания себя, сознательного отношения к миру вокруг себя и пониманию в том, куда мы все идем, движемся и как помочь тому, чтобы, ну, выражаясь по-детски, чтобы добро победило зло.
Спасибо, Елена.
Спасибо.
В эту светлую пасхальную неделю с нами на связи владыка Гавриил, архиепископ Монреальский и канадский. Владыка, благословите, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Благословит! С праздником вас!
Владыка, помните ли вы свою первую поездку в Россию и встречу с русскими из России?
Да, конечно, хорошо очень помню. Это было в 1988 году, когда русская церковь отмечала тысячелетие крещения Руси. И поехал я с небольшой группой из Нью-Йорка русских проживающих здесь дети или внуки даже, вернее, русских беженцев. И вот мы отправились на паломничество в Россию, были в Москве, в Петербурге и в Киеве. Что касается встречи с русскими, ну, припоминается первая самая встреча, это на таможне в Москве, в Шереметьево. Мы как раз с собой взяли немало духовной литературы, бумажные иконки, вложили их в эти книги, как закладки, как бы. Ну и тут таможенники стали к нам придираться, что это нельзя возить. Мы сказали, ну как же так, у вас же сейчас перестройка, почему нельзя? Ну, короче, мы смогли все-таки большую часть провести, и потом, конечно, все это раздавали, когда были вот в разных церквях в Москве, Петербурге, в Киеве. Вот. Ну а так, конечно, само общение с русскими было достаточно приятным, хорошим, и запомнилось, конечно, всю жизнь.
Да, вы родились в Австралии. Как вы оказались там? Где проходило ваше детство?
Ну, я родился в Австралии, потому что мои родители, как многие вот русские в Австралии, ну и в Сан-Франциско тоже, приехали из Маньчжурии, из Харбина. И когда коммунисты пришли в Китай уже в 1948 году, то они прожили где-то приблизительно 10 лет при этом режиме, а потом вот получили визу в Австралию. У них был выбор Австралии или Бразилии. Они выбрали Австралию. Я рад, что это так получилось. И вот они в 1969 году в самом начале приехали в Австралию. И многие другие, конечно, стали приезжать. И уже были там. И вот я в 1961 году родился там. Так что мое детство прошло в Австралии. Там я учился, закончил среднюю школу. И уже 19 лет я после школы был выбор поступить в университет или же отправиться в Америку на учебу в нашей семинарии. Ну, я решил, что раз у меня такое желание появилось, то не надо откладывать. И вот я так и отправился в Америку и поступил в нашу Свято-Троицкую семинарию, которая находится в штате Нью-Йорке.
Да, владыка, вы часто посещаете Россию. Что вам здесь близко? И есть ли что-то, что вызывает непонимание?
Вы знаете, я стал, конечно, чаще посещать Россию после того, как наши две церкви, Московская Патриархия и Русская Зарубежная, подписали акт о единстве в 2007 году. И за счет того, что регулярно проводятся в Москве соборы, я даже был один раз приглашен принимать участие в сессии Священного Синода. Это было в 2016 году. Одна сессия проходила в Петербурге, другая в Москве. Так что да, довольно регулярно бываю в России. Раньше, до этого я был всего лишь три раза. Вот в 88-м, 93-м году был тоже с нашим уже покойным митрополитом Лавром. И в 2005 году тоже, когда вот мне удалось посетить Валаам и Соловки. А уже потом, после 2007 года, так сказать, может быть, чаще стал ездить. В ответ на ваш вопрос, что может вызывать непонимание, то я вам скажу так, это вопрос, почему до сих пор на Красной площади лежит тело Ленина. Это, знаете, смущает не только меня лично, но смущает, можно сказать, всех наших русских, проживающих за рубежом, особенно и старой миграции, потому что казалось бы, что после путча 91 года, и, кстати, я слышал о том, что Борис Николаевич Ельцин хотел перезахоронить тело Ленина, но ему как бы не дали этого сделать. Но для нас это просто непонятно, потому что, ну, если честно, хочется спросить, чем Ленин был лучше Гитлера, если на то пошло? И мыслимо ли было бы, чтобы тело Гитлера лежало на каком-то плаце Берлина? Конечно, нет. И почему же вот Ленин, который убивал своих людей, хотел уничтожить церковь, и почему до сих пор его тело лежит на Красной площади, и почему по всей России продолжают стоять его статуи? Да. Вот это, конечно, очень нас смущает. И просто полное непонимание. И должен, кстати, сказать, что в 2017 году, когда наши архиереи собрались в Мюнхене на собор, а как раз в том году, как мы знаем, отмечало столетие революции, мы написали президенту Владимиру Владимировичу именно письмо в таком тоне, вот просили его отнестись серьезно к именно этой просьбе, к этому вопросу о том, чтобы перезахоронили тело Ленина. И должен сказать, что, может, единственный политик, может быть, их больше, с которым я, как бы сказать, знаком, потому что я часто смотрю русское телевидение, новости, это покойный Владимир Жириновский, которого я лично очень уважал, хотя когда с ним не встречался, но просто его высказывания, многие близки были мне. И особенно вот он тоже сам неоднократно призывал к этому, чтобы перезахоронили тело Ленина. И раз и навсегда с этим покончили. Ну, а теперь, к сожалению, он ушел в лучший мир. Его будет не хватать, но, в всяком случае, надеюсь, что его призыв будет продолжаться как-то вот повторяться, да? Может быть, из уст других политиков.
Да, Владыка, да. К вам, наверное, обращаются ваши прихожане с переживаниями по поводу происходящего на Украине. Что вы им говорите, и как русская православная церковь за границей относится к конфликту между Россией и Украиной?
Да, конечно, обращается. Но вы знаете, надо сказать в первую очередь, что наша паства, она состоит не только из русских, но и из тех, которые приехали сюда из бывших стран СНГ, и это значит Украина, из Белоруссии. И, конечно, поэтому у нас прихожане и русские, и украинцы. И, конечно, по большому счету, украинцы, естественно, очень расстроены этими событиями, военной операцией. Я им говорю, знаете, вот просто лично от себя, что вы, во-первых, должны понять, что происходит, и увидеть обе стороны и всю картину происходящего, потому что не верьте только тому, что вы видите на CNN, а там BBC, и то, что вот вы читаете в американских, канадских газетах. Я, например, вот смотрю только русское телевидение, так сказать, русские новости, читаю там RT, и им советую то же самое делать. Потому что я говорю, тогда вы поймете, что действительно происходит. Россия войны не хотела, но она была вынуждена, так сказать, провести эту военную операцию из-за того, что, как Путин правильно сказал, что Запад не хотел ни на один миллиметр уступать ни в чем России в отношении их просьб, требований по отношению расширения НАТО и по Минским договорам. И вот, к сожалению, были вынуждены принять такие акции. Потому что, я им говорю, то, что люди, к сожалению, даже и не знают, и не в курсе, да сказать, о том, что вот сколько людей погибло в Донецке, в Луганске за последние 8 лет. То есть это, ну, по последней статистике, это 14 тысяч, включая детей. Я говорю, поэтому вы это знали? Наверное, не знаете. Я говорю, поэтому вот действительно не читайте и не смотрите западные новости, потому что, к сожалению, там вы, правда, не увидите и не услышите. зная, что, может, не все с этим согласны, но, по крайней мере, я им говорю, знаете, то, что я чувствую и в чем я убежден.
Владыка, в эту святую пасхальную неделю что бы вы хотели пожелать русским людям?
Ну, во-первых, я бы хотел бы всех русских людей поздравить с великим праздником Пасхи, пожелать им пасхальной радости, благодати, которую мы ощущаем в эти дни. И действительно, Пасха, как мы знаем, является праздником всех праздников, потому что, в отличие от других праздников, она празднуется целых 40 дней, когда вот мы друг друга приветствуем радостными словами «Христос воскресе». И хотелось бы пожелать, чтобы вот русские люди именно не забывали о том, что я говорил раньше. Так важно, чтобы русский народ сейчас вернулся к своим православным корням, традициям православной веры. И особенно в этом воспитывал своих детей. Потому что так важно, чтобы будущее России, конечно, она зависит от детей нашего младшего поколения. И если мы будем прививать им вот любовь к храму, любовь к своей вере, то страна, естественно, станет намного еще лучше. И я думаю, что это так важно, потому что без этого воспитания православного дети, им будет чуждо уже, когда будут взрослыми, даже вот такие явления, как праздники, как Пасха и так далее, если они сами с детства не были в храме. Я это сужу по себе, потому что, вот, слава Богу, родители меня с самых пеленок уже водили в храм, и я привык к этому, вот, я прислуживал в нашем приходе. И понимая разницу между теми мальчиками, с которыми я прислуживал в храме, и с которыми я учился в английской школе, потому что с теми, которые я прислуживал, которые ходил в храм, у меня была дружба с ними намного теснее, потому что они понимали, что такое праздники, что такое Пасха, что такое посты. А вот мои английские друзья, конечно, не могли этого понять. И поэтому вот я призываю всех молодых родителей, пожалуйста, приводите ваших детей в храм, обучайте их закону Божьему. И тогда действительно они станут и для общества, и для России лучшими людьми.
Владыка, благодарю вас за эту интересную и очень важную беседу.
Спасибо вам. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Беседы с Брэнсоном.